Глава 9. Форт Вашингтон. Но такой надежды не было. Несмотря на всю заботу, на которую доброта была способна, больной становилась все хуже и хуже. От сильной жары она слабела. Поездки в парк были освежающими, но, увы, утомительными и иногда отменялись. Это случалось все чаще и чаще. Рита вела себя безупречно. Она все свое время посвящала матери, неутомимо, самоотверженно и спокойно. «Другая девочка», — заметила миссис Корт. «Бедный ребенок. Она стала другой, не только в этом. Не замечалось ее пламенной яркости настроения. Личико стало худеньким, вокруг глаз появились темные круги, а их глубина была подернута темной тенью. Как и обычно, она была энергичной, но более степенной и женственной. Радость от того, что она делала, исчезла. Но миссис Карпентер никогда не видела ее плачущей. Вечерами или в сумерки, когда ничего особенного не надо было делать, девочка присаживалась поближе к своей матери, опускала свою голову ей на колени и тихо сидела. Она была спокойной, но миссис Карпентер иногда казалось, что она чувствовала конвульсивный вздох. Если же она обращалась к Рите, то девочка отвечала ей чистым, спокойным голосом, и мать не могла проникнуть в ее скорбь, если это было то, что ей руководило. Но миссис Карпентер была слишком слабой, чтобы пробовать. Мистер Дигби приходил, как и обычно, постоянно. Никому, кроме его самого, не было известно, что только ради них он оставался в городе в жаркие месяцы. Он видел, что его больная становится каждый день все слабее, но все же не ожидал, что конец придет так скоро. Молодой человек не оставлял идеи о встрече сестер, когда вернется миссис Басби. Как раз об этом он и думал, когда в один из августовских дней приближался к дому. Миссис Марпл встретила его в коридоре. «Ну вот, мистер Дигби, все кончилось!» Джентльмен остановился на пути к лестнице и вопросительно посмотрел на нее. «Ее уже нет, хотя хорошая была женщина!» И лицо миссис Марпл сморщилось, а из глаз покатились крупные слезы.
«Была?»
– спросил мистер Дигби.
«Вы не имеете в виду?»
«Она ушла, да, она ушла!» И я думаю, что она ушла в хорошее место. И думаю, что она не жалеет о том, что свободна. Но я сожалею.
Добросердечная женщина закрыла лицо фартуком и стояла так несколько минут. Когда же она его опустила, то фартук был мокрым от слез.
«Да, все кончилось», — повторила она. «Прошлой ночью в 2 часа она просто ушла. Без каких-либо предупреждений. И дом стал пустым, словно его покинули 50 человек. И никогда не видела никого подобного ей. И мне так ее не хватает. Я привыкла, что она живет там. И спокойно было думать об этом. Никогда не было шума, словно там никого и не было. Но если я не очень хорошая сама и не думаю, что когда-нибудь буду, я люблю хороших людей». Она была хорошей. Я никогда не видела лучше. Это было благословением для дома. С тех пор, как она в нем поселилась, и я всегда так говорила. И она ушла.
А где Рита?
Рита, наверху. Я думаю, что ее дикими конями оттуда не вытащишь. Я пробовала. Я звала ее сойти вниз и позавтракать со мной. Но, увы, она думает, что может питаться воздухом. Или, может быть, она вообще об этом не думает.
Как она?
Странная. Она всегда была странным ребенком. И я не могу ее понять. Я бы хотела поговорить с вами о ней, сэр. Что будет с Ритой? Кто будет о ней заботиться? Она в таком возрасте, что нужно внимание. Она будет как дикая кошка, если не возьмет себя в руки.
Я думал, что она была очень тихой.
Может быть. когда она наверху. Но только позволь кому-нибудь ее коснуться здесь, если ей не нравится, и вы увидите, как полетят искры. Если вы хотите знать, только стукните по дымоходу».
«Кто мог касаться ее здесь?» – спросил джентльмен.
«Ах, да никто, разве только каким-то вопросом или советом. Я бы не хотела с ней иметь никакого дела. Я никогда не видела более редкий экземпляр человеческой натуры в 14 лет или в любом другом возрасте. Она совсем неплохой ребенок, я не имею это в виду. Но мать ей позволяла поступать по-своему. И я думаю, что по-другому она не могла. Для Риты теперь будет хуже, потому что мир не пружинное кресло, которое вы принесли для ее бедной матери. Вы были ангелом милосердия в этой комнате. Это так».
Мистер Дигби обошел добрую женщину и стал подниматься наверх. «Я хотела спросить вас о Рите», продолжала миссис Марпл, наклоняясь через перила.
«Потому что, если что, я могу взять ее и научить моей профессии. Я не знаю, кто теперь будет заниматься всем или решать вопросы».
«Я буду», – ответил мистер Дигби. «Спасибо, мисс Марпл, я еще зайду».
«Спасибо, мисс Марпл, я в вас не нуждаюсь. Вот что это значит», – проворчала женщина, возвращаясь в свою комнату. «Есть еще кто-то, кто такой же своевольный, я предполагаю. Ну что ж, это мужчины. Я предполагаю, по крайней мере, если они берутся за дело, в любом случае здесь ничего не поделаешь. Но для девчонки, которой еще и 15 нет, это не очень подходяще. И бедное дитя, кто теперь будет ее терпеть?»
В это время мистер Дигби прошел наверх и тихо открыл дверь, ведущую в комнату. Уже некоторое время, с тех пор, как миссис Карпентер стала совсем слабой, он настоял на том, чтобы она опять спала в своей спальне, а для миссис Корт нашли другую комнату в этом же доме. Миссис Корт, естественно, исполняла услуги по своей профессии, так как была медсестрой. По этой причине, предвидя, что в ней будут нуждаться, мистер Дигби и привел ее сюда. Возле окна, смотря на улицу, безжизненно сидела Рита. В комнате больше никого не было. Она повернула голову, когда услышала шаги мистера Дигби, и лицо, которое он увидел, поразило его. Оно так изменилось, изможденное и бледное, с темными кругами вокруг глаз, которые появляются от безутешных рыданий. Что было еще хуже, так это пустое, тусклое выражение в самих глазах. Она не шевелилась, не приветствовала его, но смотрела на вошедшего молодого человека так, словно ни он, ни что другое в мире ее не касалось. Мистер Дигби почувствовал, что время от времени чувствуют все, у кого есть сердце, что положение утешителя самое трудное в мире. По крайней мере, в одном он подражал друзьям Иова. Он молчал. Он подошел ближе к девочке и остановился, смотря на нее сверху вниз. Но она отвернулась от него и снова стала смотреть в окно. Она смотрела, но он был уверен, что она ничего не видела. Он не решался прикоснуться к ней, потому что видел, она закрыта для малейшего проявления нежности. Такое прикосновение, без сомнения, обратит ее апатическое спокойствие в раздражение. Возможно даже то, что он стоит здесь, имеет тот же эффект, потому что через время Рита проговорила.
«Может, вы сядете, мистер Дигби?»
Он сел и стал ждать. Однако в настоящее время люди не живут несколько сот лет, и пропорционально 7 дней молчания было бы много для выражения сострадания, чем во времена Иова. Но что сказать, мистер Дигби совершенно не знал. Ничего не придумав от себя, он вытащил из кармана свое Евангелие и, бесцельно листая страницы, нашел 11 главу Евангелия от Иоанна. Он начал сначала и стал медленно читать, пока дошел до слов.
«Тогда Марфа сказала Иисусу: „Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог“. Иисус говорит ей: „Воскреснет брат твой“.
«Пожалуйста, не надо, мистер Дигби», — сказала Рита, которая после нескольких стихов закрыла лицо руками.
«Не надо что?»
«Не читайте дальше».
«Почему?»
«Я знаю, что там написано. Я знаю, что он сделал. Но он не сделает этого здесь».
«Да, сделает. Не в настоящий момент, но потом».
«Меня не интересует потом».
«Да, Рита, тебе это необходимо. Со временем Господь Иисус снова придет. И когда придет, Он пошлет ангелов своих, чтобы собрали и принесли к Нему всех Его людей, кто будет тогда жив, разбросанных в мире. В то же время всех Его людей, которые когда-то жили и умерли, Он воскресит. Тогда встанет и твоя дорогая мама со всеми вместе в великолепии и славе».
«Ну, — начала Рита, разразившись бурными, безутешными рыданиями, — я не знаю, где я буду». Приступ рыданий и слез, которые последовали, поразили мистера Дигби. Они были такими сильными в своей страсти, что в своей жизни он таких еще не видел. Это было сильнее, чем там на берегу. Казалось, девочка задохнется в своих судорожных спазмах дыхания. Он пробовал успокоительные слова, пробовал авторитет, но все было напрасно, как напрасно удержать волны от скалы. Страсть немного улеглась и перешла в более мягкий, непрерывный поток слез, которые текли молча.
«Рита», — произнес мистер Дигби серьезно, — «это неправильно».
«Возможно», — ответила она. «Ну как вы собираетесь помочь?»
«Я не могу, но ты можешь».
«Я не могу», — воскликнула она почти с криком. «Когда оно приходит, я должна».
«Нет, дитя мое, ты должна научиться самоконтролю».
«Как я могу?» — упрямо спросила она.
«Взяв себе за правило, что ты всегда будешь делать то, что правильно, а не то, что тебе нравится».
«Это никогда не было моим правилом».
«Возможно, но ты не имеешь в виду, что оно никогда и не будет?»
Последовало долгое молчание, во время которого слезы Риты постепенно иссякли, но она ничего не сказала. Мистер Дигби оставил ее в покое. После этого она поднялась и, подойдя к нему, положила ему на плечо руку доверительно и робко. «Мистер Дигби», — мягко сказала она, — «из-за того, что я нехорошая, вы скоро устанете и забудете меня».
«Никогда»,
— сердечно ответил он, обнимая несчастного ребенка и прижимая ее к себе. И Рита в своем несчастье и сокрушении, которое объяло ее, положила голову ему на плечо, или точнее на шею, ища защиты. Это было бессознательное, немое обращение к его доброте, неосознанное свидетельство доверия со стороны девочки и надежда на него. Все это выражено было по-детски, но исходило от девочки, которая уже почти вышла из возраста ребенка. Молодой человек был глубоко тронут. У него не было сестер. Прикосновение ее шелковистых густых волос к его лицу и прижавшаяся в мольбе к его плечу ее голова и рука вызвали в нем совершенно новые чувства. В нем пробудилась мужественность ответить на мольбу. В это же мгновение Рита приобрела другое место в его мыслях и отношении. Он рад был, что не было рядом миссис Корт. Но если бы она была, он, наверное, сделал бы то же самое. Он прижал девочку к себе и с нежностью положил другую руку на эти кудрявые, густые, темные локоны волос.
«Я никогда не оставлю тебя, Рита, и никогда не устану. Ты будешь для меня моей родной младшей сестричкой, потому что твоя мама оставила тебя на мое попечение. Теперь ты принадлежишь мне и больше никому в мире».
Она приняла это тихо, ничего не ответив. Ее бурная страсть сменилась нежным, спокойным настроением. Необходимо было поговорить о нескольких вещах и принять немедленное решение. Только это не было подходящим моментом. Оба они оставались неподвижными и молчаливыми. В это время мистер Дигби думал о разных вещах, а бедная Рита едва ли вообще что-либо думала, как человек с разбитого корабля, выброшенный волнами на каменистый берег. Она прижалась к скале, которая только что спасла ее от того, чтобы снова быть смытой в воду. Одна мысль, за которую Рита мысленно ухватилась с такой глубиной и верой, о которой ее защитник никогда не подозревал.
«Теперь я должна делать то, что вы скажете?» – спросила она через время.
«Я думаю, что да»,
– ответил он, немало удивленный ее покорным тоном. «Я буду стараться, мистер Дигби».
«Будешь ли ты мне верить тоже, Рита?»
«В чем?»
«Можешь ли ты мне верить, что то, что я буду делать для тебя или хочу, чтобы ты сделала, это самое лучшее?»
Рита подняла голову с его плеча и посмотрела на него.
«Что вы хотите, чтобы я делала?» – спросила она.
«Сегодня ничего, но в будущем, возможно, много чего. Мой вопрос в общем».
«Буду ли я верить, что то, что вы говорите, будет самым лучшим?»
«Да».
«Мистер Дигби, не можете ли вы ошибаться?»
«Рита, а разве ты не можешь? И не будет ли это скорее?»
Рита стала вспоминать, что в ее прошлой жизни она не хотела давать таких обещаний никому, даже отцу и, конечно же, матери. Она иногда думала, что они ошибаются, но что же она могла поделать? И что она сможет поделать в других случаях, если сложатся такие обстоятельства? Но с мыслью о маме снова навернулись слезы, и она ничего не сказала. В этот момент вошла миссис Корт.
«О, я так рада, что вы здесь, сэр!» – сказала она. «Я хотела поговорить с вами, если можно».
Мистер Дигби опустил руку, обнимавшую Риту, и она тихонько вернулась на свое прежнее место у окна. Мистер Дигби с миссис Корт вышли в другую комнату, и здесь миссис Корт получила инструкцию и информацию на разные моменты, которые необходимо было сделать в следующие несколько дней.
«А что мне делать с Ритой, сэр?» – наконец спросила она.
«Что с ней делать? В каком случае?»
«Она ничего не ест, сэр».
«Я думаю, что она будет, когда в следующий раз ей будет предложено».
«С ней очень трудно разговаривать», – сказала миссис Корт, покачивая головой. «Она всегда хочет, чтобы все было по ее».
«Ну что ж, пусть будет по ее».
«Но другие люди так не сделают, сэр. Я думаю, что это очень для нее будет плохо. У нее это было все время, но теперь она вообще не обращает на меня внимания, что бы я ни сказала, не больше, чем если бы я была столбом. А также и миссис Марбл. И еще, с кем она останется? С миссис Марбл, сэр?»
«Совсем нет. Ее мать оставила ее на мое попечение».
«О-о-о!»
произнесла добрая женщина с продолжительным ударением на таинственность и неодобрение, размышляя, что мистер Дигби может сделать для нее лучше, чем миссис Марбл, но не решалась спросить.
«Ничего не нужно делать, только лишь после похорон»,
продолжал молодой человек.
«Позаботьтесь о ней до тех пор и сделайте все возможное. Да, между прочим, не могли бы вы мне дать что-нибудь поесть? Я бы пообедал здесь. Если в доме ничего нет, то я могу принести».
Миссис Корт была очень удивлена, однако заверила мистера Дигби, что в доме продуктов было достаточно, и пошла с удивлением и полным недоумением готовить обед. Она знала, как это сделать, и через несколько минут очень красивый экспромтный обед был подан на стол. За это же время мистер Дигби сходил и принес фрукты. Затем они с Ритой сели за стол. Рита была очень мягкой и покорной, делала все, что он говорил ей, и ела все, что он ей давал. Было ясно, что бедный ребенок очень нуждался в пище, которой у нее до сих пор не было никакого аппетита. Мистер Дигби сидел за столом, сколько только мог, чтобы провести с ней больше времени. А когда уходил, посоветовала ей лечь и уснуть. Дни будут очень тяжелыми, он понимал, пока не пройдут похороны. А что потом? Это оставалось вопросом.
Миссис Басби не вернется в город, возможно, до конца сентября. А сейчас была середина августа. Еще почти 2 месяца жаркой погоды. Что ему делать? Он бы с радостью уехал из города сам. А Рита? Оставить ее на все это, эти жаркие недели в комнате матери и в компании миссис Корт и миссис Марбл выглядело совсем неразумно. Такое решение не будет полезно ни для тела, ни для психики. Но он не мог взять ее ни в один из общественных курортов. Это тоже не будет выглядеть разумным. Он думал и думал, и был очень занят следующие несколько дней. В результате своих поисков он снял комнаты в красивом доме Вашингтон-Хайт, выходящем к реке, и повез Риту туда вместе с миссис Корт, чтобы она за ней присматривала. Но так как сам он тоже поселился в этом же доме, надзор миссис Корт принял второстепенное значение. Он принимал пищу в компании Риты и большинство времени проводил с ней. Мистер Дигби был единственным авторитетом, которому она обязана была подчиняться. Для ребенка, чье сердце было изранено и кто нуждался в очень мудром руководстве, это было бесконечным благословением. К некоторому удивлению мистера Дигби ему не было скучно. Удовольствие служения всегда является наслаждением, особенно если нужда была очень большая. Большое удовольствие также возбуждать и принимать любовь. К своему удивлению он заметил, что делает это тоже. Конечно же, он не должен был бы удивляться при настоящих обстоятельствах, и это тронуло мистера Дигби просто потому, что он совершенно не думал о себе в настоящих действиях. Было намного приятнее, когда он увидел, что одинокая девочка доверилась ему со всей преданностью доверчивой природы и дарила ему все богатства страстной силы любви. Это пришло постепенно. Вначале, в незнакомом месте, с новым окружением и совершенно другой жизнью, девочка была очень одинока. Дни проходили, сменяя сильные вспышки горя, кажущейся апатии, которые были обыкновенными реакциями природы на перенапряжение и истощение. Бурное выражение она редко показывала в присутствии мистера Дигби. Рита постигала свои первые уроки самоконтроля. Однако он видел, что происходит, и знал, что какое-то время это должно быть, и благоразумно устранялся от вмешательства. Есть время плакать, и он знал, что это время сейчас. Утешение было бы насмешкой. Он был удовлетворен тем, что в его присутствии Рита часто отвлекалась от своей скорби. Она должна была встречать его за столом и вести себя до какой-то степени с внешним спокойствием. Были необходимые встречи по всяким мелочам, которые помогали медленному, незаметному выздоровлению. Другими словами, первые несколько дней он оставлял ее в покое. Но затем он стал давать ей задания. Снова продолжались уроки и даже умножились, пока все время девочки полностью не заполнилось занятиями. Вначале все было очень трудно. Рита даже немного пробовала пассивное сопротивление, даже заявляла, что она не может заниматься. Мистер Дигби показал ей, что она может, и помог ей, помог немного. Наконец он сказал, что ожидает от нее некоторых вещей, которыми она не могла пренебречь без того, чтобы окончательно с ним порвать. Это было невозможно. Рита склонила свою волю к тому, чтобы делать то, что от нее требовалось. С этого времени трудности мистера Дигби закончились. Скоро она снова начала интересоваться тем, что изучала и делала это с немалым успехом. Временами мистер Дигби ложился в гамак на веранде или под ореховым деревом и предлагал Рите почитать ему. А затем они обсуждали то, что она читала. Другой раз он давал ей уроки по рисованию. В обеих случаях Рита принимала это с великой благодарностью. Когда же палящее солнце опускалось за ограду, то он сажал ее в маленькую легкую коляску и отправлялся на долгую прогулку. Таким путем или другим они постоянно были вместе. После того, как первые печальные дни прошли, и Рита вынуждена была заниматься чем-то помимо себя, ее умственные способности и энергичные усилия получали обильное количество новой пищи. Удовольствия снова стали проникать в ее жизнь и с каждым днем увеличивались. Помогало и то, что вокруг все было незнакомым, даже ее собственное платье.
«Миссис Корт»,
– обратился к ней мистер Дигби в первую неделю этой новой жизни.
«Как у Риты обстоят дела с ее одеждой?»
«Знаете, сэр», – сказала медсестра, – «конечно же, они были людьми, у которых не было много такого сорта вещей. Но у Риты есть то, что будет достаточным на теплые дни этого сезона».
«Есть ли у нее все, что полагается для юной леди? Все, что необходимо?»
«Как молодой леди? Нет, сэр. Такого у нее никогда не было, да и не нужно. Она даже понятия ни о чем не имеет. Ее мать была очень благоразумная женщина и не претендовала на то, чтобы одевать ее как юную леди. Но она довольна». Мистер Дигби чуть улыбнулся услышанным выводом, однако со всей серьезностью продолжал.
«Она скоро пойдет в школу и пойдет туда как юная леди. Я бы хотел, миссис Корт, чтобы вы позаботились об этом, насколько вы в курсе, чтобы у нее всегда было достаточно. Сходите в один из магазинов одежды и возьмите всего в достатке, хорошего качества, а счет пусть пришлют на мое имя. Пусть миссис Марпл сошьет для нее несколько платьев».
«Траурных, сэр?»
«Нет, простых вещей, но не черных».
«Я спросила, потому что такой обычай, сэр».
«Это плохой обычай, и лучше его нарушить».
«Тогда что я должна купить, сэр?» — спросила миссис Корт с нескрываемым неодобрением.
«Вам не нужно брать ничего. Я сам это сделаю. Только нижнее белье, миссис Корт, которое я не знаю, как подбирать. Об остальном я позабочусь сам».
И он проявил такую заботу, что добрая женщина была досадно удивлена, что было необъяснимо, почему она должна быть недовольна. Однако миссис Корт была поставлена на свое место, как она выразилась, когда вещи привезли домой. Это были простые вещи, конечно, несколько тканей, но ткани были нежные и красивые, с нежной расцветкой и изумительного качества. С тканями был набор батистовых платочков, оборки, кружева, маленький зонтик и легкая летняя накидка. У Риты ничего не было, чтобы она могла одеть соответственно для прогулки со своим опекуном. Он все равно брал ее в той одежде, которая у нее была. Но казалось, что в этом вопросе должны были произойти изменения. Миссис Корт была полна неудовлетворенности, и когда понесла ткани на платье к миссис Марпл, то обе женщины могли поделиться своими мнениями об этих вещах.
«Муслин, как этот!»
– воскликнула маленькая портниха с выражением негодования. «Да он никогда не стоил дешевле, чем 50 центов, миссис Корт! Я знаю, никогда!» «Только подумать! И для этой девчонки, которая никогда не носила ничего, кроме ситца, за 6 центов, если это и была в состоянии купить! Мужчины ничего не соображают!» «А эта полянка с розами, поверьте, это самое красивое, что я встречала, миссис Корт! Да разве ей нужно все это?» «Так вот и я говорю», — ответила медсестра, — «но со мной не советовались. И это еще не все. Вы бы видели оборки и ленточки, и на свои платочки. И затем он повез ее еще куда-то в магазин стюартов. Я не должна удивляться. И накупил ей целую кучу перчаток. Затем хорошенькую шляпку с широкими полями, достаточными совсем ее спрятать. И теперь вы должны сшить ей эти платья из муслина. И одно должно быть сделано как можно скорее, потому что мой джентльмен торопится». Маленькая портниха созерцала муслин и все остальное. «Я не вижу ничего черного на всем этом, ни одной линии, ни одной черточки, ни точки». «Может быть, так носят в Англии?» – продолжала медсестра. «Но если это так, я никогда об этом раньше не слышала».
«Но я бы хотела видеть, чтобы вначале носили траурное, если даже это просто уважение», – продолжала портниха. «И девочка не должна забывать своей собственной матери, прежде чем она похоронена. Я бы одела ее в черное, и ни черточки белого на нем. Несмотря на то, что я бедная, по крайней мере на год, я думаю, что это выглядит как вызов, если не сделать так».
«Да, я знаю людей, которые носили траурную одежду, даже если у них есть было нечего, и я восхищаюсь таким отношением».
Медсестра кивала головой.
«Вы только посмотрите, что он себя думает, миссис Корт?» «Этот же вопрос я задавала себе, миссис Марпл, и я не могу получить на него ответ».
«Что он с ней собирается делать?»
«Он сказал, что пошлет ее в школу».
«Эти платья не для школы».
«О, нет, это для прогулки с ним».
«Все же я думаю, что кто-то должен взять на себя заботу о ней. Молодой человек, как этот, неподходящая кандидатура этим заниматься. Не похоже, что он собирается ее воспитывать, чтобы потом жениться на ней. Я так думаю».
«Она слишком молода для таких мыслей», – сказала медсестра. «Да, она молодая, но не слишком далека от того, чтобы быть постарше», – многозначительно продолжала миссис Марпл. «Когда девочке становится 15, то не успеешь оглянуться, как ей уже 17.
«Должен быть кто-то другой, чтобы воспитывать ее. Я знаю, кроме меня», – ответила медсестра. «Это не мое дело, и это все, что я сейчас желаю. Никто не может сказать ни слова моей молодой леди, кроме самого джентльмена, и она все время с ним, а не со мной. Я не собираюсь этого долго терпеть, я им так и скажу».
Однако мистер Дигби хорошо платил, и миссис Корт решила не спешить со своими высказываниями. Платья из муслина были сшиты, и сшиты хорошо, и отправлены заказчиком к назначенному времени. Все эти новые сокровища и мелочи были встречены самой Ритой со смешанным чувством удовольствия и унижения. Удовольствия были неоспоримые. У девочки был хороший вкус красивой одежде. Он был врожденным и естественным, только нуждался в совершенствовании. Усовершенствование происходило быстро. Она имела тонкое восприятие, что новый стиль жизни, в который она попала, превосходил старые взгляды, в которых она воспитывалась. Не только в чрезмерной дороговизне, но в гораздо более высоких качествах изысканности, приличий и красоты. Ее отец и мать были по-настоящему благородные люди с правильными взглядами и хорошим вкусом, насколько позволяло их образование. Рита предполагала, что все это остановилось намного ниже желаемого. Она также чувствовала себя в абсолютной гармонии с новой жизнью, невзирая на то, как мало она о ней знала. Она старалась различить и быстро принять каждую новую точку большей утонченности в привычках и манерах. Время от времени мистер Дигби тихонько говорил за столом:
«Рита, вот так будет лучше». Или: «Может быть, ты попробуешь вот так?»
Он никогда не должен был повторить подобный намек во второй раз. То, что он делал, Рита считала самым разумным, самым правильным и самым лучшим. Для нее он был непревзойденным образцом во всем, и она всем существом мечтала быть как он в этом и во всем остальном. Так вот, с волной невероятного удовлетворения, девочка впервые увидела себя хорошо и прилично одетой. Она понимала разницу между своей старой и новой одеждой и понимала ее правильно. Не считала, что преимущество состоит в цвете или изяществе. Но как она довольно хорошо выглядит теперь, принадлежа мистеру Дигби. Раньше же никто не мог даже на мгновение об этом подумать. Удовольствие было увлекательным, но оно смешивалось, как уже упоминалось, с горечью унижения. Не просто потому, что ее новые вещи были его подарком и достались ей от его щедрости, хотя она чувствовала, что это часть всего происходящего. Но ей было больно, что ее родные отец и мать стояли ниже всех в знании этого мира и пользовании его изящными правилами приличия. Рита видела все это очень ясно и знала это от очень приятного удовольствия, с которым она сама приняла и желала этого нового начала. Однако преобладающим чувством было удовольствие, хотя по выражению лица и по манерам Риты этого нельзя было сказать в первый день, в который мистер Дигби сказал, что она правильно одета. Она встретила его в маленькой гостиной. Рита вошла серьезной, она уже старалась подражать его степенности в манерах и сразу подошла к мистеру Дигби, где он стоял у окна. Рита с минуту подождала и затем краснее посмотрела на него. «Вам нравится?» – честно спросила она. Взгляд его заметил новое платье, и он сделал шаг назад, чтобы рассмотреть.
«Да», – улыбаясь, сказал он. «Очень красиво. Тебе комфортно?»
«О, да!»
«Это хорошо», – сказал он. «Мне всегда кажется, что это основной вопрос в одежде. Чувствуешь ли ты себя в этом комфортно?»
Он вернулся на свое место у окна, чтобы закрыть этот вопрос. Но Рита еще не все сказала, что ей хотелось. «Миссис Корт предложила мне одеть сегодня это платье, хотя сегодня и не воскресенье. Это правильно?»
«Правильно, конечно. Почему нужно быть лучше одетым в воскресенье, чем любой другой день?»
«Я думала, что люди так одеваются», – сказала Рита, запутавшись в своих идеях.
«И правильно делают», – сказал мистер Дигби, опомнившись. «В случаях, когда нужно выполнять работу в течение недели, хорошая одежда будет испорчена и запачкана, но в других случаях…»
«В воскресенье люди идут в церковь», – сказала Рита.
«Ну и что тогда?»
«Разве не нужно одеваться получше, чтобы пойти в церковь?»
«Почему это?»
Рита была полностью сбита с толку и ничего не сказала. Это переворачивало все ее традиции.
«Для чего ты ходишь в церковь, Рита?»
«Потому что должна подумать о Боге, я думаю».
«И как в этом отношении помогает тебе хорошая одежда?»
Рита подумала. «Я думаю, что она как-то помогает», – призналась она.
«Ты сказала, что ты должна идти по такой причине. А какая твоя настоящая причина?»
«Чтобы идти, потому что мама брала меня или заставляла меня ходить с ней».
«Ты честная», – улыбаясь, сказал мистер Дигби. «Ты согласишься со мной, что это жалкая причина, но я рад, что ты понимаешь себя и не обманываешься».
«Я не думаю, что я понимаю себя, мистер Дигби».
«Почему же нет?»
«Потому что иногда я запутываюсь и не могу себя понять».
«Позволь мне помочь тебе, когда такое будет».
«Один из моментов сегодня», – тихо сказала Рита.
«Да? И в чем же дело?»
– сказал он, внимательно глядя на нее. Рита прислонилась лбом к оконной раме и смотрела наружу задумчивым, серьезным взглядом, который удивлял его и вызывал интерес. «Потому что я хочу вам сказать, что я чувствую, мистер Дигби, и я не могу. Все так перепутано, и я не знаю, с чего начинать. А вы подумаете, что я неблагодарная».
«Никогда в жизни», – сердечно сказал он, – «я никогда так не подумаю. Я предполагаю, что уже достаточно хорошо знаю тебя, Рита».
Но он едва ли был готов встретить взгляд, которым она на него посмотрела. Это был только взгляд, но в нем было столько смысла, тепла и глубокой благодарности. И с еще более глубоким чувством, что мистер Дигби почти испугался. Это не была яркая вспышка, на которую глаза Риты были способны, а темный свет скрытого пламени, настоящий, глубокий и чистый, неосознанный сам по себе. Он заставил молодого человека о чем-то задуматься.